Здравствуйте, дорогие друзья! Готовясь к очередному выпуску программы «Вдохновение Святой Земли», я вспомнила свое давнишнее интервью с Рафаилом Мусан-Леви. Оно называлось «Меня обратил апостол Павел», его легко найти в интернете. Это история коренного жителя Святой Земли, происходящего из колена левитова, отсюда и фамилия Леви, который абсолютно осознанно принял Христа и православную веру. В 2010 году мы с мужем, случайно промыслительно, попали в группу паломников, где Рафаил был гидом. Благодаря тому, что у меня с собой был диктофон, удалось тогда не только сделать это интервью, но и записать, что Рафаил Мусан-Леви нам говорил по ходу экскурсии. Разговаривает он афоризмами. Ну, например, помню, как одна паломница выражала свое неудовольствие то ли экскурсией, то ли бытовыми условиями, а другая, сочувствуя гиду, заметила, что Иисус Христос вообще спал здесь на голой земле и не роптал. «Да», — ответил Рафаил, — «но Господь не платил за путевку». И от этого же замечательного Рафаила я впервые услышала понятие «синдром Иерусалима». Иногда люди ожидают в Иерусалиме, чтобы увидеть сразу небесный Иерусалим, как будто они находятся на небе. И иногда из-за этого у человека бывает то, что похоже даже на психическое расстройство. Это называется «синдром Иерусалима». Это, конечно, в основном для американцев и для тех, кто думает про себя, что они царь Давид или пророк Исаия. Но у русских это выражается по-другому. Например, Николай Васильевич Гоголь, совершая паломничество в Иерусалим, думал, что он увидит Божьих ангелов прямо на улицах, а увидел восточный город со своими искушениями, со своими проблемами. Вот об этом паломничестве великого писателя нам расскажет уже другой гид паломнической службы «Радонеж», супруга и коллега Рафаила Анна Мусан-Леви. Анечка, здравствуй.
Здравствуйте.
Ну вот после абсолютно искренних дифирамбов твоему мужу, не только слова, но даже интонации, которого я очень живо помню спустя много лет, прошу тебя продолжить повествование о том, что же увидел на улицах Иерусалима Николай Васильевич Гоголь и как он это воспринял.
Николай Васильевич Гоголь – необычный русский классик. Можно даже, наверное, сказать, что самый необычный из всех русских классиков. Человек очень эксцентричный. И если мы в его произведениях поражаемся уму, остроумию, точности, потрясающей совершенно фантазии, то вот точно так же в жизни, в быту, скажем так, Гоголь поражал друзей и знакомых своей странностью, иногда даже болезненной странностью в восприятии окружающего мира. Ну и в привычках тоже. Наверняка со школьной скамьи ты помнишь про знаменитый портфель Гоголя, который он везде и всегда носил с собой, да, со своими произведениями. Но вот точно так же и поездка в Иерусалим такого необычного человека была действительно тоже со всех точек зрения необычной. Началось все с того, что, как рассказывают нам биографы Гоголя, в 40-е годы, 1840-е, в душе писателя происходит некий такой духовный перелом, какое-то изменение очень активное его душевного, духовного состояния, поиск Бога. Конечно, опять же, Гоголь был формальным христианином, крещенным с детства, воспитанным в православной вере, но вот начинается активный поиск не церковности как таковой, а именно подлинного православия, глубокого соединения с церковью и с Богом. И вот здесь возникает конфликт между Гоголем, скажем так, христианином и Гоголем-художником. И Гоголь очень болезненно это переживает и ощущает в себе очень много грехов, очень много страстей, которые, как ему кажется, именно изливает он нам на странице своих произведений. Он от многого решает отказаться. И вот как раз в этот период у него рождается мысль поехать в Иерусалим ко гробу Господню. Много лет он ее вынашивает, и вот, наконец, в 1848 году из Неаполя, где Гоголь в то время жил, он жил очень много в Италии за границей, он отправляется в Палестину. Ехал сюда Гоголь с очень точно сложившимся представлением о том, что такое Святая Земля. Он читал Ветхий Завет, он читал Евангелие и отлично его знал. И в душе его поэтической родился определенный образ. прекрасной земли, цветущего райского сада, где мед и молоко текут просто по улицам, и действительно на улицах все люди святые, и сила Божия, фаворский свет, ангелы просто являются везде и каждому и повсюду. И Гоголь надеялся здесь, у гроба Господня, получить исцеление своим и душевным, духовным, и телесным недугом, которых у него было немало. И вот с таким настроем он прибывает в Палестину. И, конечно, разочаровывается, потому что здесь он видит современную 19 века Палестину, грязную, неухоженную. На святых местах стоят храмы, которые очень часто и сейчас паломников, скажем так, отвлекают, потому что какой бы ни был прекрасный храм над пещерой Рождества Христова или над гробом Господним, однако это очень далеко от того, как это место выглядело 2000 лет назад. И, соответственно, человек теряется в своих впечатлениях, ощущениях и не может сопоставить те ожидания, которые у него были, с тем, что он непосредственно видит. Особенно, конечно, это свойственно людям впечатлительным. А Гоголь, бесспорно, был человеком очень тонкой душевной организации, человеком очень нервным, впечатлительным и эмоциональным. И вот бедный Николай Васильевич, он только и пишет Жуковскому, а Жуковский затевал поэму об Иерусалиме и просил его: опиши мне Палестину, нарисуй мне красками вот твоими гениальными, как Гоголь нам описывает, да, вот эту тепла украинская ночь, украинскую ночь или Днепр, и мы не можем просто по-другому себе потом представить, да, настолько он мастер вообще описания пейзажей. И вот тут Гоголь оказывается беспомощным. Он ничего не может ему рассказать. Кругом одно разочарование. Единственное, что приняло Гоголя, это вид Иерусалима с Елеонской горы. Удивила его пустыня, хотя, опять же, своим бесплодием, своими безжизненными, неинтересными, как бы, да, совершенно холмами, и потрясла его литургия на гробе Господнем. Вообще нужно сказать, что это было главной целью Николая Васильевича Гоголя – помолиться на гробе Господнем, как он писал, за всю русскую землю, за всех моих родных, помолиться и о себе, и причаститься на гробе Господнем. Он очень серьезно к этому готовится, говеет очень строго, и вот это сбывается. И вот действительно эта литургия произвела на него необыкновенное впечатление, хотя, опять же, он жалуется, что не успел помолиться, потому что все было настолько быстро, а он стоял, тогда это было возможно, сейчас о таком только мечтать мы можем, как паломник благородного звания, но все-таки известный в России, скажем, человек, ему разрешили стоять прямо внутри часовни гроба Господня во время совершения литургии. То есть он стоял как бы в алтаре, да? И сейчас народ помещается снаружи, а внутри стоят только священники. А тогда вот высокопоставленным, скажем, паломникам, да, дворянам разрешалось в некоторых случаях, а Гоголю покровительствовал сам вице-консул российский, который жил тогда в Иерусалиме, он был как бы его таким вот помощником в этом паломничестве, а Гоголя поместили прямо в алтарь, и он просто стоял внутри гроба. И он говорит: я только радовался тому, что я так удачно поместился для молитвы, как вдруг уже вышел священник меня причащать. То есть я, говорит, не успевал молиться, потому что молитва шла так быстро, что самые крылатые и быстрые моленья не могли бы угнаться за ней. Вот такое у него было впечатление. Также здесь, в Иерусалиме, Гоголь пишет, что осознал очень глубоко свои грехи. Как он пишет: «Я, наверное, затем только и ездил ко гробу Господню, чтобы понять, сколько во мне холода сердечного, сколько во мне самолюбия и себялюбия». Вот такой потрясающий, совершенно откровенный такой исповеднический, можно сказать, момент, да, вот он так отозвался об этой поездке. И удивительные мысли родились в душе Николая Васильевича в этой поездке. Признаюсь тебе честно, что когда я прочитала, я была поражена. Это ответило на целый ряд моих вопросов, которыми я задавалась вот уже 23 года, живя у святых мест и думая о том, что ну а как же так? Вот очень же много людей, которые никогда не были здесь и никогда не побывают даже здесь. Естественно, я как православный христианин и как гид мечтаю, чтобы вся Россия здесь побывала, но это невозможно. И к тому же люди, когда здесь бывают, далеко не все одинаково воспринимают святые места. Очень часто можно встретить, ну не такое, как у Гоголя, конечно, полное разочарование. Это, честно, я такого не встречала в своей практике, но некое разочарование или как будто ты что-то недополучил, как будто что-то тебе не додали из того, что ты ожидал, это бывает, да? И мне всегда было интересно, а как же к этому относиться, какой из этого вывод можно сделать? И вот тоже, готовясь к нашей с тобой встрече, я, поскольку более внимательно перечитывала переписку Гоголя о его поездке в Палестину, нашла потрясающие строчки, вот которыми хочу поделиться с тобой и с телезрителями. Гоголь пишет все тому же Жуковскому так. «Что могут все эти места, которые привыкли мы мерить расстояниями, произвести другого, как разве только сбить с толку любопытного наблюдателя?» Если только они уже не врезались заблаговременно и прежде в его сердце, и в свете пламенеющей веры не предстоят ежеминутно перед мысленными его очами. Что могут проговорить тебе эти места, если не увидишь мысленными глазами над Вифлеемом звезды, над струями Иордана голубя, сходящего из разверстых небес, в стенах Иерусалимских страшный день крестной смерти при помрачении всего вокруг и землетрясении, или светлый день воскресения, от блеска которого помрачится все окружающее и нынешнее, и минувшее. Нет, все эти святые места уже должны быть в твоей душе. Соверши же, помолясь жаркой молитвой, это внутреннее путешествие – и все святые окрестности восстанут пред тобою в том свете и колорите, в каком они должны восстать». Вот такие слова. Как тебе?
Вот у меня две реплики по поводу того, что ты сказала. Ну, во-первых, слова Гоголя перекликаются во многом с тем, что ты неоднократно уже замечала. Трудно человеку с отсутствием укорененности ума в Евангелии, в текстах Ветхого и особенно Нового Завета, адекватно воспринять то, что он увидит на Святой Земле, воспринять так, чтобы его сердце было открыто благодати, вот в полной мере. Господь дает благодать, но ручки-то не раскрываются, они зажаты, там всякого мусора. Мы крепко-крепко за него держимся, а того, что там должно было бы быть, что должно бы резонировать в ответ на то, что предлагает Господь, что должно было бы чисто и ясно отражать то, что Господь показывает тебе на Святой Земле, вот этого у нас порой не хватает, если мы не читаем каждый день Евангелие, если наш ум, по слову святителя Феофана Затворника, в нем не плавает свободно. Да? То есть это вот одна мысль. Ну, а другая, все-таки вот это стремление Николая Васильевича Гоголя помолиться на гробе Господнем меня обратило к тому, с чего я начала. Интервью Рафаила Мусан-Леви меня обратил апостол Павел. Я помню рассказ Рафаила о том, как он, начав присматриваться к православию, стал ходить в храм гроба Господня, но когда он ходил туда днем, он видел, что это святыня, на которой постоянно топчутся туристы. Они там фотографируются, они там галдят, они там наперебой что-то спрашивают совсем недуховное. Но когда его приметили греческие монахи и пригласили на ночную литургию в храм гроба Господня, когда нет пришлых, а есть только те, кто приехал за молитвой, тогда, я помню, он мне сказал, мне открылся настоящий храм гроба Господня, настоящий гроб Господень, и, может быть, это было одним из моментов встречи его со Христом, которая, видимо, произошла и у Николая Васильевича, несмотря на то, что так быстро там молились, и только он вошел в молитвенный настрой и уже причастие.
На самом деле, конечно, поездка это однозначно дала Гоголю, хотя принято считать, что ничего не дала, но на самом деле, думается, дала, потому что, во-первых, подумай, ведь через 3,5 года после этого он скончался, Николай Васильевич. После возвращения из Палестины он однозначно остается жить в России, он больше не уезжает за границу, он еще больше становится церковным человеком, скажем так, очень строго соблюдает посты, причащается. Ну, понятно, что принято это считать помешательством Гоголя, да, его, скажем, фанатизмом, но я думаю, что не так все просто, да. Такие гениальные как бы люди, как Гоголь, они у Господа на особом каком-то счету, и нам невозможно здесь рассудить, на самом деле, сколько там было здоровой веры, а сколько болезненных впечатлений, но однозначно, что его, скажем так, эта поездка в какой-то степени и поддержала, и укрепила духовно, и, в общем-то, готовила его к смерти, хотя он сам это не думал и не знал, конечно, не подозревал.
И кроме того, вспомним святоотеческое, что тот, кто увидел свои грехи, как песок морской, да, выше того, кто видит ангелов. Вот это же и произошло с ним в храме гроба Господня. Стало быть, все было не зря, и Господь вел его и готовил, да, готовил к переходу в вечность. Анечка, спасибо тебе.
Царствие ему небесное.
Царство небесное рабу Божию Николаю Васильевичу. И наш поклон Рафаилу Мусан-Леви.
Передадим.
Анне Мусан-Леви, как всегда, мы выражаем нашу общую благодарность. И я, как всегда, друзья, прошу ваших молитв за эту замечательную семью и за то, чтобы продолжались наши встречи на Святой Земле.